Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте. В России готовы ужесточить режим пребывания трудовых мигрантов. Несколько российских регионов уже ввели запреты на их деятельность в ряде сфер. В правительстве заявили, что привлекать мигрантов в строительную отрасль нужно при наличии жесткого законодательства, регламентирующего их работу. В Совфеде России создали комиссию по вопросам миграции. Силовые ведомства обеспокоены всплеском преступности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, насколько я понимаю, Кирилл, среди мигрантов, которые приезжают на работу в Россию. Ну, собственно, попытаемся разобраться в этой непростой ситуации. Россия, она в этом отношении не уникальная страна. Многие примерно такие же проблемы государства испытывают, но, тем не менее, находят какие-то выходы. Вот пытаются какой найти, выход России может найти?
Пытаются найти эти страны. Мы тоже в какой-то степени пытаемся найти, потому что выхода как такового пока не найдено, насколько я понимаю, есть определенные, я бы так сказал, разрозненные усилия ряда ведомств и структур, но в целом никакой миграционной внятной истории в плане того, чтобы ужесточить, да, их пребывание и отбор, так сказать, людей, да, по поводу вменяемости, по поводу того, кто они на самом деле есть, не тянется ли за ними преступный шлейф, вредные привычки, да, и так далее, и так далее. А то, о чем ты сказал, процитировав вице-премьера Марата Хуснуллина, он добавил, что это все очень серьезная тема и многогранная, да, совершенно верно. Ну, тут трудно спорить. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме. А грани таковы этой темы. Читаем сводки. Ежедневно поступают они вот следующего свойства, как в Екатеринбурге. Мигранты на автобусной остановке жестоко избили 48-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь. Произошло все это на улице Пехотинцев. Горожане говорят, что в этом районе уже давно сформировался целый анклав мигрантов. Молодые люди, мигранты, приезжие, ведут себя абсолютно вседозволенно, воруют телефоны, пристают к девушкам, провоцируют конфликты. И, в общем, вот это все произошло. Женщине после нападения предстоит перенести операцию. Дочь попала в больницу с сотрясением мозга. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В этом районе уже были такие же случаи, выясняется. Получается, что вот еще один анклав и гетто. А как быть? А возможно, мигрантам запретить работать в тех или иных сферах, как сделали в Калужской области. В Югре пошли дальше. Там не только запретили работать мигрантам в целом ряде сфер, но вот я перечислю, если позволишь. Нельзя работать водителем такси, водить любой другой общественный транспорт, выпускать детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. В Югре еще и ввели внушительные штрафы для работодателей до 1 000 000 рублей юрлицам, тем, кто, например, нанял мигранта, предположим, няни для ребенка. Физлица, и эти тоже могут заплатить до 4 000 рублей. Значит, Тюменская область пошла также по пути вместе с Югрой. Аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов. Ну и вообще, в принципе, в СКР тоже говорят, что преступность мигрантов стала приобретать более острый характер, вызывая напряженность в обществе. От этого действительно никуда не деться. Это напряженность, это некая скованность. И в том числе нагрузка, да, на ведомство, которое, собственно, все это дело вот как раз расхлебывают.
Да, ты вот
выясняют все причины.
Да, Хуснуллин упоминал, вот он действительно говорит, что надо и зарплату повышать, если не привлекать иммигрантов, и обсуждать на законодательном уровне, значит, ну и в целом действительно проблема сложная. А я просто совершенно случайно, у меня вот открылось, что называется, на мониторе на заявление Марата Хуснуллина от 24 июня 2021 года, то есть, ну, не так давно, там полгода, да, с лишним назад, вот он тогда говорил о том, что нужно 5 миллионов трудовых мигрантов привлечь на российские стройки до 2024 года.
Я помню это заявление, было.
Но на самом деле вот такая вот история. А что касается, я просто добавлю, напомню точнее. Вот если говорить о том, ты начинал с того, что надо понимать, какие люди приезжают, каков их уровень, так сказать, степень криминализации, да, социальный профиль, какие-то профессиональные качества. Это все замечательно, уж тем более они не должны быть правонарушителями, но вот не далее, как совсем недавно. Москва и Душанбе договорились, что в Россию смогут приехать более 120 граждан Таджикистана, которым в 2021 году был запрещен въезд в Россию за нарушение. То есть произошла такая своего рода амнистия. Да. Поэтому вроде бы левая рука делает одно, а правая другое. Или, может быть, я ошибаюсь. Ну, давай попробуем разобраться.
Да, с нами на связи вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства ЖКХ Евгений Шлеменков. Евгений Иванович, здравствуйте.
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 Ну вот господин Хуснуллин говорит, что действительно ситуация сложная. Если отказываться от труда мигрантов, а их нам нужно еще 5 миллионов, и, я так понимаю, только в этой отрасли, так, нужно значительно увеличивать зарплату строителей, системные финансовые вложения. А с одной стороны, тут понятно, что мы хотим в том числе и чтобы на стройки, в том числе и в Москву, приезжали люди, которые, собственно, там, я не знаю, живут, работают где-нибудь в ближайших регионах к Москве. Этим тоже нужно заниматься, их нужно тоже искать. А они уже привыкли и наладили некий процесс, там, либо там работают, либо ездят вахтами 2 недели тут, 2 недели там. А как вы смотрите на всю эту проблему, на все эти вызовы? И готовы ли девелоперы к отказу от труда мигрантов?
Проблема существует, и проблема, наверное, существует как бы в двух моментах. Значит, ну то, что без мигрантов сегодня ряд отраслей работать не может, это на самом деле так.
Слушайте, а это угроза национальной безопасности, извините. Если какая-то отрасль не может работать, естественно, она, я далек от мысли, что это там атомная энергетика.
Она может работать. Вот мы с вами ставим
задачу. Как, сейчас они выйдут на забастовку и все?
Нет, минуточку. Значит, мы с вами ставим задачу. 120 миллионов квадратных метров в год жилья строить. Значит, этим мы решаем кучу вопросов внутри страны. Но надо понимать, что на сегодняшний день в строительной отрасли такого количества работников нет. Значит, миграция она состоит как бы из двух составляющих. Есть миграция организованная, есть неорганизованная. Вот та, которая неорганизованная, когда люди едут на свой страх и риск, надеясь, что они найдут работу, найдут какое-то применение, она наиболее, так скажем, с большей частью проблем. Там, где миграция организована, организованная может быть уже на уровне межгосударственных отношений, когда, скажем, подбор работников осуществляется на территории того государства, откуда эти ребята приедут работать, как сейчас у нас с Узбекистаном в какой-то степени организовано. Значит, и мы уже знаем, кто приедет, как он будет принят, где он будет жить, чем он будет заниматься, какова зарплата его будет, при каких условиях и так далее. Эти ребята, как правило, вполне себе управляемые и контролируемые.
Евгений Иванович, да-да, пожалуйста.
Значит, я вам даже скажу, что вот эти люди приезжают как раз вот этим самым вахтовым методом. То есть они заключают договора на совершенно конкретный срок. Отработали, уехали. Есть необходимость, приедут в следующий раз. Значит, что касается привлечения людей из близлежащих регионов. Из близлежащих сейчас привлекать уже практически некого, потому что там свои задачи решаются, в том числе и в строительной отрасли, и там тоже дефицит рабочей силы. У нас есть резервы, это в основном Кавказские республики, типа Дагестана, например.
Ну, тоже ограниченный
резерв. Там же и безработица солидная, извините.
Евгений Иванович,
да. Там тоже с этим нужно что-то делать.
Естественно,
на местах
вот
не могут, они поедут работать сюда, правильно?
Ну, конечно, да. Вот вы сказали
о том... Но с ними те же самые проблемы. Если они приезжают неорганизованно, если они сами пытаются находить работу, расселиться и так далее, проблемы такие же, как с теми же приезжими из Таджикистана.
Я бы просто хотел некоторых уточнений. Вот вы говорите, надо решить задачи, а именно построить 120 миллионов квадратных метров жилья, я так понимаю, да, это на год запланировано.
Ну, да. Но это только по жилью, у нас еще по жилью,
жилья. Да. А вот смотрите, ну а давайте просто будем прозрачно, да, перед нашими слушателями, но это задачи государственные или это задачи бизнеса, девелоперов? Ну вот сколько из этих 120 миллионов будет социального жилья? Вы можете назвать в процентах, вот, которое выделяется нуждающимся?
Я бы хотел, чтобы это было не меньше половины. Дело в том...
Нет, вы бы хотели... Нет, цифру вы не назвали. Значит, это вопрос большого бизнеса и больших денег, которые...
Нет, это не совсем так.
А как? Ну, скажите тогда цифру.
Подождите минуточку. Мы, на самом деле, все заинтересованы, чтобы предложение превышало спрос. В этом случае у нас и цены будут падать, потому что вы все...
Пока они только растут.
Потому что у нас сегодня спрос превышает предложение. И мы стимулируем спрос. Мы выдаем ипотеки, прочее, прочее, прочее. Но это не должно быть на самом деле трендом. Тренд должен быть изменен. И вот когда мы с вами будем продавать жилье на уровне его себестоимости, ну, чуть выше, с небольшой прибылью, вот это будет равновесно. А сегодня это, к сожалению, не так. Но в то же время мы все хотим жить сегодня, жить хорошо. Поэтому для того, чтобы решать и социальные вопросы, ну, тех же, скажем, детдомовских выпускников, ну, тех же переселенцев из ветхого и аварийного жилья, мы должны строить как можно больше.
Евгений Иванович, а скажите, пожалуйста, ну вот сколько примерно сегодня работают в строительной сфере людей? Ну, давайте, может быть, менеджмент не будем брать, ну вот на стройках конкретно. Можно примерно хотя бы оценить?
Ну, на стройках можно говорить только примерно, но я могу примерно сказать, да, что тех же рабочих у нас примерно 5-7 миллионов работает вот сейчас. И поэтому те 5, которые просят, вернее, не просят, а которых говорит вице-премьер, это примерно процентов 40-45. Потому что
просто смотрите, есть. Но минимум половина
то
мужского...
Проблема большая.
Да, минимум половина, наверное, населения России мужская, но неужели нету 5-7 миллионов мужчин, граждан Российской Федерации, которые готовы работать на стройках? Да, действительно, за нормальную оплату. Ну...
На сегодняшний день, вообще-то говоря, на стройках зарплата на нормальных стройках достаточно высокая. Я могу сказать, что человек без специальности на стройке на сегодняшний день, вот скажем, в Москве, Подмосковье, в центральном регионе, он зарабатывает 50-70 тысяч. Человек, который имеет профессию достаточно высокой квалификации, 100-120 тысяч. Это совсем не маленькие зарплаты.
Ну да, а сварщик это не может заработать.
Но беда-то в том, да, хороший есть профессии, сварщик, по которым и 300. Да, совершенно верно. Но дело-то в том, что мы, я считаю, очень большие огрехи допустили в воспитании, в формировании мировоззрения у ребят молодых. Они не хотят идти на стройки, они не хотят идти в ЖКХ, они считают это непрестижным, они считают,
конечно,
что
они все хотят быть менеджерами в офисе и иметь секретаршу, ну, в качестве помощницы. Вот. А я вот что хотел
совершенно
вас
верно
под финал нашего с вами разговора спросить. Я прошу прощения, у нас дальше тоже верстка, и еще спикеры, в том числе из, собственно, региональных общин, работающих в Орске, да, этнических представляющих мигрантов. Я вот у вас что хотел уточнить. Вы сказали, что, значит, в России есть вот организованные мигранты, да, а есть неорганизованные. А в соотношении вот как это все выглядит? 80-20 или как-то вот по-другому?
Трудно сказать. Но
ну, какие-то ощущения, всему, я примерно как минимум, так понять.
Как минимум половина это неорганизованный.
Вот. И с этого и нужно
то
начинать.
То есть о них никто не отвечает. О них никто не заботится.
То есть они неорганизованные. Они приехали нелегально, да, так я понимаю? Или они нигде не стоят на учете?
Ну это говорить легально-нелегально чаще всего, наверное, не очень корректно, потому что приезжают-то они легально. Вот они остаются потом.
То есть они
в каких-то условиях, возможно, и нелегально.
Да, Евгений Иванович, в завершение... Да, коротенький вопрос, извините, да, что мы так вот вас прерываем, ну, не по своей воле, что называется. А скажите, ну, а, допустим, мы знаем, что ЖКХ, да, дворники те же самые, совершенно незаменимые люди, потому что иначе все в мусоре, мусором зарастут и в снегу, и в жиже утонут. Но если у них будет зарплата 70-80 тысяч рублей, работа тяжелая, в общем, она как минимум этих денег стоит. Граждане России пойдут на такую работу или все равно нужно будет мигрантов привлекать? Или конкуренция возникнет?
Вы знаете, я сам лично, к сожалению, в этом вопросе не добился успеха. Я довольно долгое время руководил управляющей компанией, и у нас, скажем так, заработки в среднем превышали средние по Москве примерно в полтора раза. И тем не менее заменить дворников на российских граждан не получилось.
Не получилось. Понятно. Спасибо большое, вице-президент.
То есть они приходили, какое-то время работали.
И уходили, да.
Некоторые и уходили.
Ну что ж, да, вопрос, конечно, многогранный. Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления строительства и ЖКХ Евгений Шлеменков. Ну что, о деньгах, да,
Ну и не только, собственно. Есть цифры, которые свидетельствуют о том, что объем денежных переводов, поступивших в частности в Киргизию от трудовых мигрантов за минувший год, оказался рекордным, сообщили в Нацбанке Республики. В рублях 211 миллиардов, в долларах чуть меньше 3 миллиардов долларов. То есть это на 16% больше, чем трудовые мигранты из Киргизии, работающие в России, переслали на родину годом ранее. Масса вещей предпринимается в том числе для их упорядочивания, да, так сказать, деятельности, учета, да, в России с 29 декабря прошлого года. Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме для долгосрочного пребывания, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. При этом они обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию.
Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов на линии. Абдулло Саторович, здравствуйте.
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 Да, скажите, пожалуйста, ну, к сожалению, все сейчас пользуются телеграм-каналами всевозможными, и, естественно, СМИ изучают многие люди, и вот эта криминальная хроника, связанная с мигрантами, она, увы, настолько регулярный характер носит, и все больше ее становится, да, и тяжкие преступления, действительно, и ограбления. Вот недавно магазин в Подмосковье «Пятерочку» с убийством ограбили. Вот буквально сегодня я читал, в Москве была женщина изнасилована, ну, уже схватили, собственно говоря, злоумышленника. И всякие разные, к сожалению, истории происходят. Вот у меня, прежде всего, вопрос довольно может показаться частным. Но, тем не менее, огромное количество молодых мужчин, которые живут в отрыве от дома, от семьи, от своих женщин. Им же надо как-то решать эти вопросы. Да? И зачастую, к сожалению, происходит изнасилование. Вот как эта проблема должна быть урегулирована? Потому что, ну, молодость, она берет свое, да, и так сказать, хочется женщин, ну уж извините за такую подробность. А они дома.
Ну, смотрите, основная проблема, на мой взгляд, я еще в 2012 году одну статью писал, там, в сборнике напечатали, и до сих пор этот вопрос остается нерешенным, что мы все в кучу собираем проблемы межнациональных отношений и проблемы неурегулированности миграции. А миграционные проблемы, поверьте мне, это абсолютно другая тема.
Нет, мы сейчас не о межнациональных. Нет, давайте сразу отбросим межнациональные. Сейчас просто вот о проблемах мигрантов, и в том числе, к сожалению, о криминальных проявлениях.
Но у нас, к сожалению, вот, начиная от муниципального уровня до заканчивая федеральным уровнем, столько всяких комитетов, комиссий национальных диаспор, там Федеральное агентство по национальной политике, Госдуме, Совета Федерации, комитеты, комиссии, есть комиссия по национальным вопросам при президенте и все прочее. И многие из них бюджетные деньги осваивают. И мы видим, что каждый день, когда социальные сети, о которых вы говорили, телеграм-канале и так далее, когда мы их открываем и смотрим, там все, там где-то проводили конференции, где-то круглые столы, где-то и все прочее. А как новостные ленты открываем и видим то, что вы говорите, да? Средства массовой информации, другая страница этих же соцсетей говорят о преступлениях мигрантов. Чем занимаются все эти структуры? Мне, честно говоря, непонятно. Вопрос такой, проблемы миграции нужно регулировать. Межнациональные общения с этим проблемами надо смешивать, нельзя смешивать. Вот я неоднократно говорю везде, что смотрите, в Катаре 4 раза больше мигрантов, чем местного населения. А у нас это сколько? Ну, там, если 15 миллионов, то 1%.
Почему-то 10, у нас... 10%. 10%.
Создают мигранты, а у них, наоборот, эффективно их используют. У нас президент Владимир Путин несколько лет назад говорил о том, что с такой огромной территорией Российской Федерации, по-моему, он озвучивал, где-то 450 миллионов населения нужно. Все говорят им о демографической ситуации. Лидер коммунистов говорил, что для нормальной экономики 200 миллионов.
Все верно. Я прошу прощения. Извините, что перебил. Извините. Я прекрасно понимаю ваши эмоции. Смотрите, вот ситуация в Екатеринбурге. Женщина 48-летняя и 20-летняя девушка. Они сами спровоцировали и получили по лицу, их избивали молодые люди, мигранты. Я безотносительно нации, безотносительно религии. Они сами их спровоцировали, что ли? 20-летняя девушка, она спровоцировала нескольких молодых людей? Нет?
Органы это, которые решают. Но то, что
губернатор... А как решать? А кто виноват? Воспитание, может быть, общины где-то не дорабатывают. Как диаспоры-то вообще ведут работу? Вы вот, если я правильно понимаю, вы по специальности врач, да, в том числе?
Да.
Да. Вы возглавляете, собственно, вот этот вот союз таджикистанцев. Понятно, что вы за все отвечать не можете, за каждого. Это трудно, это правда трудно. Но, тем не менее, как-то нужно же ведь все-таки, как я это понимаю, вести работу с... людьми и как-то объяснять им, что можно, да, что нельзя.
Объяснять законодательство, местные традиции, обычаи.
Устройство, да, что женщину вот по лицу бить нельзя, даже если вы спорите в автобусе.
Да, это везде вообще так.
Женщину, по-моему, даже и в Средней Азии бить нельзя по лицу.
Когда такие преступления совершаются, я сам вот недавно говорил о том преступлении, которое в Истре, говорил, что у нас, у таджиков, у мусульман вот эти потребности в питании и так далее, низменные чувства называются, навси амура, а человек считается наивысшим существом. Мы лучшим творением божественным. Мы об этом говорим, мы проводим, но мы не можем это решать. Государственная политика должна быть направлена на то, что мигрантов, во-первых, создавать условия, чтобы они находились в правовом поле, если нарушают законодательство, жесточайшим образом навсегда депортировать.
А вот сейчас, скажите, а сейчас как раз амнистию провели для 120 ваших сограждан, 120 тысяч, которые нарушали правила в России. Вот это что такое? Что это значит?
Я наоборот даже говорю, что надо визовый режим вести. Если вот такое... Потому что я встречал своих соотечественников в Дубае, в Сингапуре, в Польше, в нескольких странах, которые были депортированы отсюда. И они уехали туда, но они, и мне, я слышал, в Вьетнаме есть, и они мне говорили, что да, сейчас они, у них магазины, у них там фермерское хозяйство открыли вот в Литве, в Польше. И почему? Потому что требования законодательства такое, что они не могут существовать вне правовом поля. Они живут и лучше живут, чем здесь. Поэтому здесь у нас все, я еще говорю, что все вопросы перемешают, и вместо того, чтобы создавать такие условия, чтобы или находиться в правовом поле, или мы тебя навсегда депортируем.
Ну это да, не... это совершенно справедливо. Абдулла Сатурович, вот смотрите, просто какая штука получается. Нет, на самом деле телеграм-каналы пишут и о преступлениях, которые совершают местные жители, это как бы не проблема.
Да? У нас тема эфира сегодня.
Да, это не специально выискивают, знаете, именно мигрантов, которые что-то натворили, убили кого-то, изнасиловали. Ну, просто случаев становится все больше, к сожалению. Я вот о чем хотел спросить. А вот как вы смотрите на то, как вообще должна организована быть эта работа? Ведь ощущение, что задача здесь, в России, ну, там, бизнеса, там, каких-то других структур, привлечь максимальное количество людей, в частности, из Центральной Азии, платить им, может быть, ну, более или менее нормальные деньги, а вот как они живут, где и что, это никого не интересует. Из-за этого вот эти резиновые квартиры, где 30 человек живет в однушках, да, как-то же должно это быть организовано с помощью какой-то инфраструктуры. Вот какова ваша оценка этой работы? Насколько она достаточна и вообще ведется ли она?
Извините, я вас перебью, но...
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Не на вы. В 2009 году я лично на встрече с президентом Таджикистана в Екатеринбурге предложили... Был заброшен из здания ПТУ в одном районе Таджикистана силами нашей диаспоры. Мы хотели его сделать миграционным центром там, в Таджикистане, подготовить. У нас три блока было. Первое – основа законодательства Российской Федерации, тогда этого пресловутого сертификата о знании русского языка, основ законодательства истории России не было. Но мы сами говорили, что мы подготовим людей, обучать будем там русскому языку, основам законодательства Российской Федерации, стереотипам поведения в другой этнокультуральной среде и определенные специальности, строительные, там ЖКХ и так далее. Была у нас договоренность с администрацией тогдашней Пермского края, что они будут обучаться в Таджикистане, исключить, чтобы коррупционные составляющие, приедут, сдадут экзамены в департаменте образования там Пермского края, и там получат сертификат специалиста российский, тогда будут привлекать. Мы, да, там да, было... И тогда я помню, круглый стол проводил здесь, в Москве, замначальник тогдашней ФМС, там и депутаты Госдумы изъявили желание поехать посмотреть этот опыт. Но, к сожалению, надо работу начинать с республик исхода этих трудящихся мигрантов, там их подготавливать, о чем я говорю, три блока: подготовка по специальностям, стереотипам поведения в другой этнокультурной среде, обучение русскому языку, а не издевательское такой сертификат русского языка, который приезжает, каким-то образом получает этот сертификат, не может связать два слова.
Вот. Да, к сожалению, время заканчивается. Мы поняли, ваша мысль очень, очень важная, да, что надо вести любого человека, который приезжает в Россию, начиная с его родины, там все объяснять. Спасибо большое, председатель Союза таджикистанцев России Абдулла Давлатов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия предупредила Турцию об опасности военно-технического сотрудничества с Киевом. Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Российский министр подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины. Лавров также призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по безопасности. Он также проинформировал Чавушоглу о работе по продвижению российских инициатив по гарантиям безопасности в Европе. Россия и другие страны ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран Альянса, в ходе которых отрабатывались задачи, характерные именно для ведения наступательных действий. Хакеры неоднократно пытались нарушить работу белорусской АЭС. Местные СМИ сообщают, что к этому причастна группировка «Киберпартизаны», входящая в признанное Белоруссией террористическим неформальное объединение оппозиции сопротивления. На БелАЭС приняты необходимые меры защиты от вредоносного воздействия. Это позволяет своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия. Сотни автоматов, больше тысячи ружей, десятки тысяч патронов похитили погромщики в Казахстане во время январских беспорядков. Цифры привели в Генпрокуратуре республики. Оружие было украдено в Алма-Атинской, в Жамбылской областях, из старой президентской резиденции в Алма-Ате. Из всей этой массы оружия на сегодняшний день найдены лишь треть. Краснокнижных антилоп бонго начнут впервые разводить в московском зоопарке. Сайт мэра столицы сообщил, что в Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову. Он должен составить пару самки Грейси. Бонго – самые крупные лесные антилопы в мире. Вид занесен в Международную красную книгу. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Продолжаем обсуждать проблемы трудовых мигрантов. Проблем этих очень много, мигрантов еще больше. И как решать все эти проблемы, в общем, не совсем понятно. Да? Единой какой-то стратегии, единого взгляда пока нет.
Тем более, что Тем более, что, как мы понимаем, вот из предыдущей части эфира, усилий властей российских по, так сказать, нормализации этого миграционного вопроса недостаточно. Ведомств много, усилия разрознены и не всегда направлены в одно русло, не синхронизированы, скажем так.
Ну да, я... Да-да.
Более того, вот сегодня мы обсуждаем в качестве новостного повода, взяли, собственно, прямую речь Марата Хуснуллина, вице-премьера федерального правительства России, который в том числе привел оптимальный, по его мнению, пример оптимальной пропорции местных жителей и гастарбайтеров, указав на Объединенные Арабские Эмираты. И Эмират Дубай, в частности, где на одного местного жителя приходится 8 мигрантов. Ну, не знаю, честно говоря, как там устроена эта модель, но, собственно, большие чиновники ездят туда с официальными визитами по обмену опытом и так далее, и так далее. Они знают, разумеется, больше. Но у нас тоже есть ряд вопросов, и есть компетентный человек, которому мы их зададим.
Да, я только еще два слова скажу. Вот мы пообщались с председателем Союза таджикистанцев России Абдулла Давлатовым, и он совершенно здравые идеи высказал. Абсолютно здравые, абсолютно конструктивные. И, в общем, если бы так и было, как говорил уважаемый Абдулла Сатурович, ну, совершенно другая была бы картина. Но, к сожалению, во-первых, не все, конечно, мигранты, в общем, взаимодействуют с союзами, да, со своими. И, в общем, держать всех, конечно, под контролем невозможно. Речь идет о многих миллионах людей. Ну и плюс, я так понимаю, что еще недостаточный уровень взаимодействия и готовности осуществлять вот какую-то совместную работу на этом направлении. Это в том числе и потребует денег, да?
Мне кажется, нужно создать...
А деньги все привыкли зарабатывать.
Мне кажется, нужно создавать целый портал вроде госуслуги.
Может быть,
такой
и так,
же,
да.
Такой же для них, где они могли бы регистрироваться и получать, собственно, всю информационную и правовую помощь.
Адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев. На связи. Владислав Александрович, здравствуйте.
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 Так как же без потерь для экономики российской улучшать ситуацию в сфере миграции? Волна преступлений, каждый день мигранты совершают нечто ужасное вдали от семей, как правильно отметил мой коллега Илья. Они приезжают без жен приезжают, ну и, собственно, природа берет свое в плане там определенных инстинктов и так далее, но и не только. И ведут они себя часто, собственно, несообразно тому, как ведут себя молодые мужчины. Сбиваются в целые компании, живут в анклавах, и получается так, что вот у нас такая проблема. Как решать?
Ну да, еще, знаете, есть вот такая точка зрения, я не знаю, справедлива она или нет, что на родине вот эти люди, а это далеко не все, конечно, но, к сожалению, есть такие, их немало, которые себя ведут вызывающие и даже преступные действия предпринимают. Так вот, дескать, на родине они так себя не будут вести,
абсолютно.
А здесь, в другой стране, с другой культуры, так сказать, религии, вот они себе позволяют лишнего. Вот что,
видимо,
что
они скажете, понимают, да? Гостеприимство так, да, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я, по своему скромному мнению, не стал бы опираться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, я его просто не знаю. Я больше знаю опыт миграционной политики в странах Европейского Союза, который и культурно к нам ближе, и территориально располагается в непосредственной близости с нашей страной. Там три направления можно выделить, такие вот миграционные политики. Первое – это контроль все-таки предоставление беженцам убежища по гуманитарным соображениям, что в нашем случае, сразу на Россию перекидываю мостик, не столь актуально. У нас все-таки миграция носит прежде всего экономический и больше трудовой целью заработка приезд характер. Второй момент европейский – это система социальной адаптации. Это, соответственно, например, если возьмем Нидерланды, там дают всем мигрантам 10 тысяч евро кредит для изучения голландского языка. Они его учат 2 или 3 года, в случае сдают успешный экзамен, получают, сбрасывают этот кредит, они его не выплачивают. Если нет, то, значит, деньги должны вернуть, а после и вернуться в свою страну. Я сейчас говорю о вопросе русского языка, потому что это приоритетно. Знание русского языка – это должно быть аксиомой, это просто не должно обсуждаться. Ну, странно приходить в магазин в своем родном городе и не смочь объяснить кассиру, что вы хотите, или продавцу, что вы хотите купить. Эта ситуация недопустима. Русский язык должен быть языком общения между нашими гостями и гражданами России.
А как же, извините, тогда, я прошу прощения, а как же, извините, подтягивать им этот языковой уровень и уровень понимания устоев, ну, традиций, культурных особенностей, да, России. Да, они приезжают и все думают, раз их тут приняли, можно здесь вот фестивалить, извините, в кавычках.
А вот здесь должна быть работа тех организаций, в том числе, которые упомянули. Это ни в коем случае не какие-то анклавы и не какие-то мистические вещи. Это организации, в том числе из, ну, мы говорим, понятно, говорим, странах Средней Азии.
Россотрудничество.
Поддержки их и взаимодействия, соответственно, с российскими аналогичными структурами, в том числе миграционными. Как это происходит в Европе. И третья тенденция, она уже носит, скажем так, противоположный характер, о которой я сказал, в Европе, это антимиграционные настроения. Это прежде всего организация «Европейские патриоты против исламизации Запада», неоднозначная очень организация, и, например, Финляндия, закрыть границы, да, потому что, если говорить о Европе, то получилось так, что нет координации, вернее, координации есть, нет, в общем, взаимодействия стран Европейского Союза, например, та же Финляндия исчерпала, по-моему, 92% квоты практически всех, кого им в рамках международной солидарности предложили, они приняли, а Венгрия и Польша просто отказались. В какой-то момент отказалась от этого Чехия и не приняла никого. И на этом солидарность в вопросах миграции закончилась. Все тяготы на себя приняли страны скандинавские и Германия. Вот. Здесь у нас момент такой, что у нас, повторяю, у нас нет вопроса беженцев. Это не гуманитарный вопрос. Это вопрос экономический. Поэтому тоже вижу решение вопроса не в том, что у нас законы плохие. Замечательно законы. И административный кодекс хороший, и к уголовному кодексу, что называется, не придерешься, в том числе по тем видам преступлений, о которых вы сказали, связанные с недостатком их личного общения, в том числе интимного. То есть здесь с законами все нормально. Должна быть практика их применения. Потому что и депортировать можно. И вот сейчас, вот недавно, в том числе вот в этой студии, мы обсуждали вопрос о поправках вопроса гражданства Российской Федерации, где предусматривается возможность лишения даже гражданства, я не говорю о депортации, лиц, которые совершили преступление. И понятно, это речь идет не о нарушении Конституции, не те, кто получил это гражданство по рождению, а те, кто вот его приобрели, вот, скажем так, приехав сюда. Поэтому законы замечательные, осталось их выполнять.
Ну, выполнять, да, это всегда, да, извините, что прерываем, это всегда так. Конечно. Чудесные законы, а правоприменение, реализация, в общем, из рук вон плохо. Владислав Александрович, а я бы вот хотел спросить, а легко ли получить российское гражданство, вот трудовым мигрантам, в частности, Центральной Азии, потому что, например, многие жители Донбасса много лет жалуются на то, что им, ну, вот это вроде бы разделенная нация, они там этнически русские или украинцы, ну, неважно, так сказать, как бы вот разделенная нация, да, они не могут получить гражданство, а трудовые мигранты, это, так сказать, у них это налажено, все буквально на поток поставлено. Так ли это на самом деле?
Ну, это не совсем просто, потому что просто можно получить, извините за тавтологию, в упрощенном порядке. Как правило, это речь идет о браке. То есть в этом случае это упрощенный порядок получения гражданства. Если мы говорим о браках, в том числе, извините, фиктивных, то, конечно, эта процедура, в общем-то, не знаю, насколько на поток, но, скажу так осторожно, имеет место быть получение гражданства. Но вот здесь я хотел бы объяснить момент такой, что вот я, в общем-то, уповаю в этом вопросе скорее на двусторонние межгосударственные договоры. Ну вот есть пример Евросоюза и Турции, да, о том, что они не допускают незаконных мигрантов, а если что-то не так, то принимают их обратно, например, из Греции и Италии, которые приняли основной удар, особенно по воде, морем приплывали, там целые организованные суда, которые пригоняли и мигрантов из нейтральных вод к территориальным, и бросали судно, экипаж, и оставляли мигрантов вместе с этой посудиной возле побережья Греции и Италии. Вот я считаю, что это должно быть не только взаимодействие с диаспорами здесь, и прежде всего с другими государствами. Потому что недопустима ситуация, когда человек за совершение административного и, не дай бог, уголовного преступления депортирует, он приезжает в свою страну, меняет в паспорте одну букву, и возвращается с новым паспортом продолжать здесь, как ни в чем не бывало, трудиться.
Абсолютно вот неприемлемо. У нас полторы минуты до конца эфира. Я прошу прощения. Один вопрос вам лично задам, как эксперту. Мы сейчас говорим о мигрантах преимущественно из Средней Азии. По линии Россотрудничества, по линии МИД, других механизмов, мы уже исчерпали возможности наших этнических соотечественников, русских, проживающих в странах СНГ, принять в российское гражданство, помочь им вернуться назад. Я понимаю, что там миллионы и миллионы людей.
Нет, не исчерпали. Не совсем не исчерпали. Как раз,
они не пойдут работать на стройке, понимаете?
Так? На это и направлены. Там появились дополнительные категории, их несколько десятков категорий русскоязычного населения, в том числе из бывших стран СССР, которые могут вернуться. И даже не по линии Россотрудничества, не только, да, и МИДа, а именно вот в соответствии с этим законом. Поэтому вот что хотел в заключение сказать, очень важно все-таки, чтобы наша страна, в отличие от европейских стран, не использовала негативный опыт, а только положительный. И чтобы у нас была не мультикультурная нация, а мультинациональная культура.
Мультинациональная культура. Хорошо сказано, да. Спасибо. Тем более вот этот мультикультурализм подвергли сомнению сами же европейские лидеры. Об этом Ангела Меркель начала говорить, о том, что этот проект потерпел фиаско еще году в 2014-2015.
Да, да, да.
Вот такое было. Ну что ж, очень интересно. Спасибо за профессиональный комментарий. Адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия предупредила Турцию об опасности военно-технического сотрудничества с Киевом. Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Российский министр подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины. Лавров также призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по безопасности. Он также проинформировал Чавушоглу о работе по продвижению российских инициатив по гарантиям безопасности в Европе. Россия и другие страны ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран Альянса, в ходе которых отрабатывались задачи, характерные именно для ведения наступательных действий. Хакеры неоднократно пытались нарушить работу белорусской АЭС. Местные СМИ сообщают, что к этому причастна группировка «Киберпартизаны», входящая в признанное Беларуси террористическим неформальное объединение оппозиции сопротивления. На БелАЭС приняты необходимые меры защиты от вредоносного воздействия. Это позволяет своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия. Сотни автоматов, больше тысячи ружей, десятки тысяч патронов похитили погромщики в Казахстане во время январских беспорядков. Цифры привели в Генпрокуратуре республики. Оружие было украдено в Алма-Атинской, в Жамбылской областях, из старой президентской резиденции в Алма-Ате. Из всей этой массы оружия на сегодняшний день найдено лишь треть. Краснокнижных антилоп бонго начнут впервые разводить в московском зоопарке. Сайт мэра столицы сообщил, что в Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову. Он должен составить пару самки Грейси. Бонго – самые крупные лесные антилопы в мире. Вид занесен в Международную красную книгу.